Всем добрый день. Вы смотрите и слушаете YouTube-канал «Живой гвоздь». У микрофона Лиза Никина. Это программа «Особое мнение» с Сергеем Пархоменко. Сергей Борисович, здравствуйте.
Здрасте, очень рад вас видеть. Здрасте.
И это, несомненно, взаимно. Но начнем, я думаю, с темы, которая возникла совершенно неожиданно. И вот буквально прямо сейчас это визит Зеленского в Великобританию, его встреча с премьер-министром британским. Что можно сказать по поводу этого турне?
Да, я совершенно как-то не ожидал этой темы, когда готовился к этой программе. Она возникла совсем недавно, буквально только что. Ну, пройти мимо тоже неправильно, тем более, что я вижу, что читатели в моем канале Пархомбюро, откуда я собираю обычно вопросы и темы для программы, тоже этим как-то живо заинтересуются. Ну, смотрите, это второй уже визит Зеленского. Технологически устроенный, как я понимаю, точно так же, как и первый. Поскольку это, конечно, большая проблема безопасности, ясно, что российские силы были бы счастливы Зеленского как-нибудь грохнуть в пути. Ну вот, видимо, придумали, как его возить, а возят его по суше, просто по земле как-то вывозят за территорию Украины машинами, поездами, я уж не знаю как. И там он садится в чужие самолеты. Без украинской символики. В Америку он летел на американском самолете. Вот сейчас в Великобританию полетел на британском самолете. Прилетел туда. И совершенно очевидно, скажем сразу, что это, видимо, начало его европейского турне. Потому что дальше, в ближайшие дни, по-моему, завтра или послезавтра. Ну, в общем, вот мне кажется, в четверг, завтра. Его ждут в Брюсселе. Об этом так как-то смутно тоже объявлялось, потому что было не очень понятно, сможет он приехать или не сможет. Вот я думаю, что теперь оказывается, что сможет. И там, видимо, ему предстоит выступление перед Европарламентом и, видимо, перед исполнительными органами Европейского Союза, перед Еврокомиссией и так далее. И это будет, конечно, чрезвычайно важный визит, и который приходится чрезвычайно вовремя, потому что именно сейчас, как мы с вами знаем, идет бурное обсуждение, связанное с таким довольно радикальным переходом в стратегии европейских стран, НАТО, вообще Запада, в отношении поддержки Украины оружием и всякими военными средствами, переход от концепции сугубо оборонной поддержки, вот мы поможем Украине защититься от России, к концепции наступательного оружия, потому что становится понятно, что единственный способ защититься от России для Украины – это отбросить агрессора. А отбросить агрессора – значит атаковать его. Отбросить агрессора – значит перейти к активным действиям, вот таким примерно, какие мы видели осенью прошлого года в Харьковской области, например. И постепенно, медленно, но решительно концепция приходит к тому, что нужно поддерживать Украину именно в этом движении вперед и снабжать ее соответствующим оружием. И вот решен вопрос о танках. Большая дискуссия, как вы помните, развивалась. Не очень понятно, когда эти танки фактически появятся в распоряжении украинских военных. Я лично предполагаю, и я несколько раз говорил об этом, что то, что мы слышим в официальных заявлениях западных и военных, и политиков, надо понимать, что то, что мы там слышим, это, в общем, часть информационной войны и часть того, что называется разведывательная, контрразведывательная игра. Здесь очень много не только информации, но и дезинформации. Понятно, что реальные обстоятельства никто не заинтересован раскрывать, и я думаю, что реальные сроки поступления этих танков никто никогда вам вслух не произнесет. И мы их увидим тогда, когда мы их увидим. Так же ровно, как это произошло с другой, более легкой бронетехникой, которая появилась в распоряжении украинской армии существенно раньше, чем это прогнозировалось. Вот. Так вот, при чем здесь Зеленский, его визит в Британию? Это прямо связанные вещи, потому что Британия становится, судя по всему, важнейшим центром обучения украинских военных. И цифры очень впечатляющие. Речь идет о десятках тысяч человек, которые должны пройти подготовку в Британии. Установлен график, довольно, надо сказать, плотный, довольно впечатляющий, того, как в Британии обучаются люди. По всей видимости, там будет и обучение танкистов, там происходит обучение тех, кто работает с артиллерийскими системами и дальнобойными системами, вот, с дальнобойными реактивными системами. Более того, вот уже сейчас впрямую, если вы, например, почитаете то, что пишет BBC на эту тему, вы увидите, что уже сейчас речь идет об обучении летчиков. Да, следующий этап разговоров о поставке вооружений Украине – это авиация. И это тоже приблизилось как-то гораздо резче, чем предполагалось. И это не просто вот, ну вот, когда-нибудь, может быть, дойдет дело даже и до самолетов. Оно дошло очень быстро. Дело и до самолетов, обсуждаются, какие в точности типы самолетов могут передаваться. Специалисты спорят о том, по какому графику это произойдет. Спорят также и о том, в какой мере вообще можно, например, использовать танки, не имея поддержки с воздуха, и приходят к выводу, что с трудом можно их использовать, и что поддержка с воздуха нужна фактически немедленно. Таким образом, вопрос о поставке самолетов, он приближается очень близко. Где будут учиться эти люди? В Британии. Так что я думаю, что практический смысл этого, он в значительной мере связан именно с этим. Британия как центр обучения украинских военных в этой войне. Вот в середине 22 года, я помню, проходила такая новость, что Британия пообещала каждые 120 дней, то есть каждые 4 месяца, предоставлять 10 тысяч обученных специалистов. И это не просто люди, которые умеют бежать и стрелять. Это по меньшей мере десантники. Люди, ну как бы со специальной подготовкой, с навыками там диверсионной работы, разведывательной работы, использования всяких систем заброски, с использованием всяких сложных систем полевого вооружения и так далее. Но главным образом это артиллеристы, это ракетчики, это связисты, что чрезвычайно важно в этой войне. Люди, которые занимаются коммуникациями, это люди, которые работают с дронами всех видов, типов и размеров. А теперь это еще и танкисты и летчики. 10 тысяч человек каждые 4 месяца. Вот таково было обещание еще летом Британии. Ну, посмотрим, как это будет развиваться сейчас. Во всяком случае, известно, что ну, и Зеленский собирается тоже посетить центр подготовки. Это один из центров подготовки украинских военных там. И, видимо, ну, это такая символическая, конечно, символический поступок, но я думаю, что это в значительной мере будет связано. Кроме того, сама Великобритания находится сейчас тоже, я бы сказал, в состоянии принятия решений. Потому что там тоже активно идет дискуссия о предоставлении украинской армии систем для нанесения более, так сказать, дальних дистанционных ударов для того, чтобы противодействовать вот этим российским атакам на мирные города и на критическую инфраструктуру. Обсуждаются новые виды, новые типы, новые марки вооружений, которые могут быть здесь поставлены. Идет борьба, так сказать, за каждый километр их дальнобойности. Потому что совершенно очевидно, что потенциал таких систем, он позволит атаковать российские силы, находящиеся вдалеке от линии фронта, и в частности центры подготовки, что чрезвычайно важно на фоне вот этой вот ползучей мобилизации, которая в России все время происходит, будет происходить дальше, ясно, что она дальше будет только расти, и, конечно, естественным образом это становится мишенями для вот этих вот дальнобойных систем. И, наконец, еще один сюжет, который, я думаю, тоже отдельно интересует Зеленского в Великобритании, это санкции против кошельков Путина, то, что называется, против разного рода российских финансистов, олигархов, всяких специалистов по попрятыванию денег в офшорах, которых достаточно много в Великобритании. Это традиционно центр такой теневой, полутеневой финансовой деятельности, связанной с разными офшорами. Часть из этих офшоров совсем недалеко от Британии находится, всякие Джерси, Гернси, Гибралтар и так далее, где много хранится российских денег. И речь идет о том, чтобы эти деньги не просто заморозить, не просто взять под контроль, но и конфисковать, и направить на поддержку, на восстановление украинской инфраструктуры и на поддержку украинской армии.
Но это довольно сложное с юридической точки зрения решение, насколько я понимаю.
Да, это все очень непросто. С юридической точки зрения это очень непросто. И именно в Британии это очень непросто, вы совершенно правы, где суд чувствует себя совершенно независимым. И каковы бы ни были решения разного рода государственных инстанций на эту тему, их предстоит отстаивать в суде. И, что называется, за судом британским не заржавеет. Они легко и хладнокровно отменят эти решения, если окажется, что они недостаточно проработаны юридически. Но это все, собственно, часть политической работы. Это, знаете, только в России можно сочинить на коленке законопроект, и он пройдет за 5 минут в Думе, а потом его немедленно начнут исполнять во всех судах, как мы это видим. И поговорим еще, я думаю, в этом нашем эфире сегодня о таких совершенно безумных законах, которые вообще не согласуются никаким образом ни с Конституцией, ни с другим российским законодательством, ни, так сказать, с духом вообще законности, который в свое время в России укоренился благодаря ее участию в разного рода международных конвенциях, европейских всяких актах, присоединениях к конвенциям о правах человека и так далее. Все же ведь это, так сказать, все это вот это зловредное европейское вот это правосознание, оно же как-то просачивалось в российское законодательство. Теперь с этим нужно как-то бороться, как-то нужно эту скверну искоренять. Ну вот искореняют вот таким наколенным способом. В Великобритании так не получается. Там суд есть суд, ему совершенно все равно, что вот есть, так сказать, историческая политическая нужда момента. Да, нужно с этим работать. Это нужно серьезно юридически готовить и на законодательном уровне и так далее. И именно поэтому, например, чрезвычайно важно было бы, чтобы Зеленский каким-то образом обратился и к британским законодателям. Он, кстати, сделал это несколько месяцев тому назад. Он выступал заочно на экране большого монитора в Палате общин. И надо сказать, что это было совершенно историческое событие, потому что это совершенно там не принято. Никаких вот этих дистанционных выступлений. Ну, вы знаете, что британский парламентаризм, он вообще очень склонен, так сказать, к всяким традициям, ритуалам. Они, вот, так сказать, до сих пор на мешке с шерстью. У них там сидит одно из важных действующих лиц. И вообще вся обстановка этой парламентской работы в Великобритании, она такая очень, я бы сказал, историко-театральная. На этом фоне выступление Зеленского было довольно неожиданным по видеосвязи, но, тем не менее, оно было очень важным именно в этом смысле, что Великобритания, с одной стороны, передовая страна в том, что касается применения санкций, в том, что касается решения о поставках оружия, а с другой стороны, очень сложная страна со своей сложной законодательной системой, со сложными взаимоотношениями между исполнительной властью, законодательной властью и судебной властью, с этим совсем как-то, что называется, не забалуешь. Вот. Так что это важное событие, которое, несомненно, может иметь свое влияние на дальнейший ход войны между Россией и Украиной, на отражение этой самой российской агрессии. Это не пустой дипломатический визит, это не, так сказать, такой символический поступок. Вот появился в Лондоне как-то, никогда не был, и вот опять. Нет, это важное, очень важное и своевременное событие, которое будет иметь продолжение в Европе. Так что нам с вами предстоит в ближайшие дни еще много говорить об этом.
А, то есть личные визиты гораздо более эффективны в плане продавливания каких-то решений, чем эти онлайн-заседания, онлайн-встречи, которые мы наблюдаем на протяжении уже долгого времени. Киев постоянно участвует в каких-то саммитах.
Ну, вот весь опыт мировой дипломатии и опыт последних лет мировой дипломатии говорит, что, конечно, ну да, Zoom – великая вещь, и всякие зумообразные системы видеосвязи очень помогают, и много чего можно сделать удаленно, много чего можно сделать, глядя друг на друга на экране телевизора, но или там монитора компьютерного, но все-таки ничто не заменяет личного общения, ничто не заменяет непосредственного выступления. И мы помним, скажем, триумф, который имел Зеленский в Конгрессе Соединенных Штатов, совершенно не имеющий более никаких прецедентов никогда в истории 20 и 21 века. Вот, так что да, это все серьезно, и без этого, видимо, не обойдешься, даже если приходится идти, вот, возвращаясь к началу разговора, такой, в общем, очень серьезный риск, связанный с передвижением Зеленского на большие расстояния и по территории Украины, до границы-то еще надо доехать, и дальше там вблизи Украины надо проехать или там пролететь через Восточную Европу, в общем, это все очень непросто, это все реально опасно. Я себе представляю, какая происходит возня и борьба в, скажем, российской разведке за то, чтобы получить какой-то доступ вот к материалу о планировании такого рода путешествий. Представляю себе, какие силы на это тратится. Ну, будем надеяться, что они и здесь окажутся криворукими ебланами, такими же точно, какими они оказались, когда надо было там отравить Навального или намазать дверную ручку Скрипалю или что-нибудь вроде этого. Те же самые же люди, так что руки у них из того же места растут, я надеюсь.
Вот, кстати, про руки. Были сообщения о том, что украинский беспилотник, который нес бомбу, взорвался в Калужской области, а это уже совсем рядом с Москвой. Во-первых, да. Насколько достоверной вы считаете эту информацию? Во-вторых, а как так получилось?
Ну, я считаю ее абсолютно достоверной, хотя бы потому, что это совсем не первая информация такого рода. Если полистать назад ленту новостей, то вы обнаружите эту аббревиатуру Ту-141, и название «Стриж», вы обнаружите его в очень многих новостях последних месяцев. Эти самые «Стрижи», они долетали и до Крыма в свое время. Когда же это было-то? В конце декабря была точно такая же история в Воронежской области, когда этот самый «Стриж» куда-то там летел и взорвался по дороге. Были точно такие истории в Энгельсе, в Саратовской области, и в Рязани, где эти стрижи благополучно долетели до той цели, на которую они были направлены. И, кстати, в отличие от вот этих варварских ракет, предназначенных для поражения крупных морских целей, которыми российская армия обстреливает украинские города, которые летят как-то туда, как-то в том направлении, там более или менее километр туда, километр сюда, летят по большому густонаселенному городу. Это само по себе, несомненно, военное преступление, то, что используются такие ракеты. Так вот, в данном случае мы видим, что это действительно очень аккуратное точечное оружие, которое попадает туда, куда оно направлено. В тех случаях, когда эти стрижи летали до своих целей, они попадали по военным объектам, они попадали очень точно, в частности, по аэродромам. И уничтожали не что-нибудь там случайное, а просто такие самолеты, которые стояли на своих стоянках. Ну, в некоторых случаях вот они не долетают, потому что летит очень низко, может зацепиться там за дерево или за какую-нибудь линию электропередач. Кроме того, там теоретически их могут избить. Это вообще очень интересные аппараты, как я понимаю, я почитал. И интересно их происхождение. Это сегодня те самые ударные беспилотники, такие беспилотники-камикадзе, которые первоначально задумывались для разведывательной деятельности, а сейчас стали ударными, потому что научились навешивать серьезное вооружение. Там, например, вот в данном случае обнаружена серьезная большая осколочно-фугасная бомба. Так вот, это те самые беспилотники, которые дарят своей армии украинский бизнес. Вот среди украинских предпринимателей сегодня, самых разных и придерживающихся, между прочим, как мы помним, очень разных политических позиций. Мы помним, что украинская политическая жизнь всегда была связана с тем, что на ней очень отражались жестокие противостояния, чтобы не сказать войны, между разными украинскими олигархами, которые поддерживали разных политиков, разные партии, разные группировки внутри украинской политики. Сегодня, ну, я не могу сказать, у меня нет оснований, нет достаточной информации, чтобы сказать, что все это забыто. Я сильно подозреваю, что вражда сохраняется, так сказать, соперничество и конкуренция разных групп сохраняются, но мы знаем о том, что украинский бизнес принимает очень активное участие в вооружении, перевооружении и довооружении украинской армии. И в частности, вот на эти самые беспилотные летательные аппараты Ту-141 «Стриж» интенсивно собирают деньги. Это дорогая очень вещь. Это, между прочим, реактивный самолет. Это не вот этот вот мопед, как бы, который производится в Иране, а потом как-то выдают за тарахтелку российского производства. Вот эти самые там «Герани» или там он же «Шахет», которые летают над Украиной. Как-то вещь, в общем, вполне себе грошовая. В чем, собственно, кстати, их некоторые достоинства, потому что для того, чтобы сбить такую дрянь летающую, как-то приходится использовать дорогую дефицитную ракету. Ну, до тех пор, пока они научились какими-то другими способами. Сейчас вроде научились бороться с этими иранскими беспилотниками.
Какими? Лассо?
Вот, стрижет совершенно другую. Что?
Какими способами? Лассо?
Ну, нет, лассо не лассо, но, в общем, появились разные системы, которые там их дезориентируют, которые сбивают систему. навигации. Как я понимаю, в этом направлении развивается, так сказать, мысль, что все-таки этот беспилотник, он летит не как камень из пращи. Он как-то следует какому-то маршруту, он каким-то образом нацелен, и можно на это воздействовать. Ну, в общем, короче говоря, сейчас результаты противодействия вот этим вот тарахтелкам, они довольно неплохие, как я понимаю, в Украине, и очень большой процент их сбивают и, так сказать, не дают им сделать свое дело. А стриж этот, это дорогой, сложный, крупный достаточно летательный аппарат. Ну, все относительно, он не размером с Боинг, конечно. Вот, но, в общем, дорогая штука, каждый из них. И вот я бы сказал, что то, что вот это становится уже так почти рутиной, это отчасти еще и следствие вот этого вот как бы систематического включения украинского бизнеса в дело вооружения украинской армии. Летают они, дальность их действия до 1000 километров. Ну, а вот теперь представьте себе, возьмите карту, возьмите циркуль, проведите окружность радиусом 1000 километров, начиная там от ближайшей территории, которая контролируется украинской армией. Той же самой Харьковской области, например. Посмотрите, куда долетает. Черт знает, куда долетает. Москва, несомненно, внутри этого радиуса. И я, в общем, нисколько не сомневаюсь, что вот этот конкретный зацепился за дерево и упал в Калужской области. Ну, а какой-то не зацепится. И благополучно долетит.
Вы считаете, что Москва настолько не защищена?
Ну, что значит настолько? Москва точно подвержена этому риску. Насколько настолько, мы посмотрим. Но нет никаких сомнений, что никто абсолютно не гарантирует, никаких не может быть уже сегодня. А тем более это будет завтра, когда эти беспилотники будут совершенствоваться, когда их будет становиться больше, когда появятся, может быть, какие-то другие модели, может быть, появятся какие-то поставки такого рода беспилотников, потому что эти украинского производства, между прочим, эти украинского производства, это не какой там, не Америка и не Британия привезены. Вот, так что это мы увидим. И уже сегодня можно сказать, что нет, никаких гарантий безопасности в Москве не существует. Никакого здания, никакого района. И большой привет людям, которые сидят в Министерстве обороны на Арбатской площади и на Фрунзенской набережной. Большой привет тем, кто сидит в здании ГРУ. На окраине Москвы, и вообще им всем большие приветы, потому что где что сегодня абсолютно точно известно, не сегодня, десятилетия известно, где что в Москве, где находятся какие центры управления, центры инфраструктуры и так далее. И вот понятно, что будут расставлять системы противовоздушной обороны, да, они и есть.
На Фрунзенской уже стоит вроде как,
ну,
на крыше.
На Фрунзенской, да, уже стоит на крыше, но я нисколько не сомневаюсь, что какие-то системы уже есть еще со времен Холодной войны. Вообще Москва была всегда таким очень защищенным районом, но времена меняются, и средства доставки меняются, и видите, как-то до Калужской области уже долетело, записываем. И до Рязанской долетело, и до Саратовской долетело. Ну, как-то посмотрим, что будет с Тульской областью, Московской областью и другими областями вблизи Москвы.
Ну вот про безопасность Москвы мы ничего конкретного пока сказать не можем, все-таки не наблюдали в действии эти системы, но можем поговорить про экономику. Прогнозы были более печальными, чем то, что мы наблюдаем сейчас, но все равно экономика в России пребывает в состоянии довольно печальном.
Да. Давайте начнем этот разговор. Я знаю, что нам предстоит какая-то пауза там впереди, но мы продолжим после этой паузы. Да, я действительно очень хотел поговорить о появившейся на этой неделе сведениях о ситуации с российским бюджетом. Дело в том, что вдруг раскрылись, собственно, Минфин раскрыл, Росстат раскрыл совершенно чудовищные цифры исполнения российского бюджета за январь 2023 года. Выяснилось, что за месяц, первый месяц 2023 года, дефицит российского бюджета достиг 1,76 триллионов рублей. То есть 1 триллион 760 миллиардов. Это громадная цифра сама по себе, но важно вот что, что вообще-то на год, на весь 23-й год Минфин планировал дефицит меньше 3 триллионов.
А когда он это планировал?
1,75. Ну, как тогда, когда составлялся бюджет. Собственно, в прошлом году он это планировал. Когда он составлялся этот бюджет. Да, что будет дефицит, существуют возможности покрытия этого дефицита. Вообще без дефицитного бюджета во время войны быть не может. Это все понимают, никто этого не скрывает. Но планировался вот такой уровень дефицита. Меньше 2,9 триллиона рублей. За один месяц 1,76. Это 60% от этого вот запланированного дефицита. Это очень много. Конечно, есть всякие технические обстоятельства, на которые теперь ссылаются, так сказать, близкие к правительству эксперты. Они говорят, что именно в январе совпало два важных события. Во-первых, изменилась система, просто техническая система сбора налогов в России. Появился так называемый единый налоговый счет. И в связи с этим там произошли некоторые пересчеты, выяснилось, что у каких-то из российских налогоплательщиков, имеется в виду компании налогоплательщиков, есть переплаты, эти переплаты немедленно начали им возвращать. Кроме того, тогда же в январе вступил в действие новый порядок возврата НДС, налога на добавленную стоимость. Ну и вот все это привело к тому, что слишком много денег пришлось вернуть российскому бизнесу в связи с этими двумя техническими изменениями, и это привело к резкому падению общего объема собранных в казну денег. И вот от этого такой, значит, ужасный дефицит и так далее, и так далее. Но это все правда, это действительно так, это действительно произошло, но это только часть правды.
И давайте про следующую часть поговорим после небольшого прерыва на рекламу.
Оставим паузу и дальше после перерыва.
Да, небольшая интрига пусть подвиснет. Это особое мнение Сергея Пархоменко. Через пару минут мы продолжим. Живой гвоздь остается в Москве и ежедневно освещает для вас новостную повестку. Мы собираем для вас самые яркие мнения политологов, экономистов и деятелей искусства, чтобы вы всегда могли увидеть ситуацию в мире с разных сторон. Поддержите нас в это непростое время, чтобы мы могли развиваться и дальше. Как это сделать? Переходите по ссылке под трансляцией или воспользуйтесь QR-кодом, чтобы оставить свой донат.
У нас есть парадоксальная ситуация. Это непросто, потому что останется в истории.
Ну, Владимир Борисович, вы прям как ребенок.
У вас есть лучшие средства обороны? Нету. Мы же не живем в России просто так. У нас всегда должна быть какая-то миссия, ради которой можно сдохнуть. Это вообще вот кто доказал?
Бжезинский.
Продолжаем эфир, и вдогонку к рекламе хочу рассказать вам про книжку, которая есть на shop.diletant.media. Это книга «Придворный для толпы. Рассказ о том, как зарождались основы пиар» на примере биографии первопроходца в области связи с общественностью Ари Вели, одного из самых влиятельных людей своего времени. Его биография разворачивается на фоне переломных событий истории США на стыке викторианского 19 и революционного 20 века. Посмотрите на shop.diletant.media. Эта книга есть и многие другие. Выберите то, что вам по вкусу, закажите. Мы поставим подписи, если вы захотите. Вы нас таким образом поддерживаете. Продолжаем эфир. Сергей Пархоменко, особое мнение. Сергей Борисович, итак, мы остановились на том, что это только часть правды. Что же дальше?
Да, мы говорили про бюджет, мы говорили про рекордный такой взрыв дефицита российского бюджета, который был отмечен в январе 23 года. Частично он объясняется, и по всей видимости справедливо объясняется всякими техническими обстоятельствами, которые выправятся тогда, когда система адаптируется вот к новой системе единого налогового счета и к новой системе, к новому порядку возврата НДС, но речь идет еще и о колоссальном росте расходов. На что эти расходы? Это расходы на армию. И здесь мы видим, что совершенно не случайно диктатор российский, когда он выступал в декабре минувшего года перед Министерством обороны, по-моему, на коллегии Министерства обороны, он сказал по существу, что бюджетный лимит для оборонных расходов отсутствует. Берите сколько хотите, мы вас, что называется, не сдерживаем, мы вам ни в чем не отказываем и готовы идти на любые расходы. Они и совершают сегодня эти любые расходы. И это происходит, по всей видимости, двумя способами. Во-первых, есть рост прямых расходов в ответ, по всей видимости, на прямые требования, ну, условно говоря, генералов. Прямые требования военных, прямые требования Министерства обороны, которая убедилась в значительной мере, что та как бы система военного строительства, система обучения, подготовки, вооружения, формирования войск, которая существовала до начала этой войны, не годится. И вот именно этим объясняется та военная катастрофа, которая случилась с российской армией в первый месяц этой войны, когда рухнул весь миф о величии российской армии, мощи, непобедимости, эффективности, профессионализме и так далее. Все это оказалось полной ерундой. Но вопрос не только в том, что это оказалось полной ерундой, а вопрос в том, что теперь это нужно каким-то образом переделывать. Ну, например, эксперты говорят о том, что Россия отходит от вот этого вот принципа вот этих батальонных тактических групп, переходит совершенно к другим системам практического управления войсками на передовой, а это что? Это переформирование, это другое соотношение между офицерами и рядовыми. Это другие системы связи и коммуникации, которые чрезвычайно важны при работе вот этих небольших мобильных групп в массовых количествах. Это другое вооружение, это другие боеприпасы, это другой транспорт, это другое все. И это требует денег срочных, немедленных, спешных денег. Это первое. При громадном военном бюджете, я не решаюсь его назвать оборонным бюджетом, какая же там оборона, при громадном военном бюджете России, который нас поражал все минувшие годы тем, с какой скоростью он рос, и сколько в нем появлялось разного рода закрытых статей, все больше и больше, то есть мы понимаем, что мы знаем только часть этого военного бюджета. Несмотря на это, расходы эти растут, и растут они чрезвычайно, чрезвычайно быстро. Ну вот в январе, вот в этом же самом проклятом январе, когда это все выяснилось, расходы бюджета выросли на 58,7%. То есть почти на две трети. Почти на две трети они выросли. Ну, в годовом выражении, если как бы пересчитать этот месяц, вот считать, что все месяцы будут вот такие, то вот так, плюс 60%. Это абсолютно невиданный рост, и ничем, кроме войны, его объяснить невозможно. Никаких таких колоссальных социальных выплат, никакой такой поддержки кому-нибудь, никаких инфраструктурных проектов, никаких особенных дорог не построили, мостов никаких не перекинули, я не знаю, аэропорты новые не заработали, порты новые не открылись на разных океанах. Ничего этого не произошло. А что произошло? Военные расходы произошли. И вторая история. Основным доходом российского бюджета являются энергоносители. Газ и нефть. Как вы знаете, и то, и другое попало под достаточно серьезные санкции. Идут большие споры о том, насколько эти санкции эффективны. Но факт остается фактом. Россия перестала быть основным поставщиком газа в Европе. Есть страны, типа Германии, которые свели к нулю, просто к нулю баранки, свели свои поставки газа из России. При том, что еще недавно там больше, чем наполовину зависели от российских поставок и так далее. То же самое происходит с нефтью. Совсем недавно, по-моему, 5 февраля вступило в силу эмбарго, то есть запрет на поставку российских нефтепродуктов морским путем, то есть всякими танкерами, не по трубе, в европейские страны. Понятно, что это эмбарго будет пытаться обходить, там много всяких хитростей, что речь идет о нефтепродуктах. Эти нефтепродукты могут изготавливаться из смеси российской нефти и нероссийской нефти. В общем, там куча всяких лазей. Но тем не менее, а еще перед этим начал работать так называемый потолок цен, который, вот что уж точно, он смел привычную систему поставок и расчетов за нефть. Она заменилась некоторой другой. И теперь вот специалисты, экономисты, и я бы сказал, экономические разведчики и разного рода аналитики пытаются разобраться, а что же теперь на этом месте стало. И в целом, ну, я подробно говорил об этом в разных своих эфирах в последние недели, мне это кажется важнейшей, принципиальнейшей темой, и я снова и снова буду к этому возвращаться. Кому интересно, переслушайте, пожалуйста, мои, там, скажем, последних три эфира, которые у меня были на эту тему, там довольно много об этом. Но в целом я бы сказал так, что сегодня та цена, которую платит покупатель российской нефти, ну, главным образом, это Индия на сегодня, та цена, которую платит покупатель российской нефти, она состоит из относительно небольшой, возможно, даже меньше половины стоимости, это, собственно, нефть. Это то, за те деньги, которые получит производитель нефти, и этот производитель нефти заплатит с них налоги, все необходимые отчисления там, и всякое такое. В общем, короче говоря, это та нефть, торговля которой непосредственно связана с поступлениями в российский государственный бюджет. А вот вторая половина – это такие странные деньги, которые теперь участвуют в этой российской нефтяной торговле. Это громадная стоимость транспортировки. Россия накупила очень много танкеров и теперь возит эту нефть этими танкерами очень разного и странного происхождения. И это стоимость страховки, которую платит покупатель. И эти деньги, они уходят не очень понятно кому. Они уходят вот формальному владельцу этого танкера, формальному владельцу страховой компании, которая оказывает эти страховые услуги. Куда они деваются дальше, не очень понятно.
А что это за танкеры и страховые компании?
Это интересный вопрос. Вот, собственно, мир находится сейчас в состоянии изучения этого. Что это за компании? Что это российские компании, которые закупили эти танкеры. Ну, понятно, что они могут быть зарегистрированы в самых разных странах мира, но понятно, что они российские. Это российские страховые компании и так далее. Но это не, собственно, российское государство, несомненно. И это не производитель нефти, несомненно. Существует устойчивая, эффективная система контроля доходов производителей и экспортеров нефти в России. А вот системы контроля доходов вот этих вот странных транспортников и страховщиков нет. И эти деньги, которые платит покупатель нефти, тот, те же самые там индийские компании, которые сегодня являются очень массированным покупателем российской нефти, эти деньги отправляются не очень понятно куда. Они, по всей видимости, отправляются мимо российского бюджета. Так что вопрос не только в том, что санкции сократили доходы. Санкции разрушили систему и позволили, по всей видимости, на ее месте создаться какой-то очень странный, очень коррупционно опасный системе манипулирования с этими самыми нефтяными доходами. Я здесь думаю, что речь в какой-то мере, конечно, идет о том, что кто-то и пытается отдельно заработать на этом. Я не сомневаюсь, что есть какие-то компании, которые в этом, так сказать, тумане войны пытаются извлечь какие-то дополнительные доходы и увести эти доходы куда-то налево. Но я думаю, что важнейшая часть этой мути – это муть государственного происхождения. Это муть, санкционированная из Кремля, потому что сегодня Кремлю, руководству российского террористического государства нужны неконтролируемые доходы. Им нужна черная касса, с помощью которой они будут оплачивать всякое, потому что нету и не может быть даже в закрытом, даже в секретном, даже в каком угодно российском государственном бюджете нет строки на бандитов Пригожин. Такой строки там нет и не было и не будет. Тем не менее, бандитам Пригожина надо что-то платить, и Пригожину надо что-то платить, и Кадырову надо что-то платить, и бандитам Кадырова тоже надо что-то платить.
А Кадырову, думаете, что-то отдельно платят?
Ну, я не сомневаюсь, что, не знаю, платят ли лично Кадырову, но людям, которые воюют в этих вот специализированных, я бы сказал, очень специальных, очень особенных армиях. Ведь Россия воюет в Украине не только своей основной официальной армией. Армий там теперь несколько, по меньшей мере 4. Есть собственная армия, есть вот это вот непонятно что самопровозглашенных республик, образованных на территории Украины, все вот это вот ополчение Донецкое, Луганское и всякое прочее. Есть кадыровские бандюганы, и есть еще отдельные бандюганы Пригожина. Вот вам 4 разных сорта, 4 разных фасона. Я не знаю, может быть, есть еще какие-нибудь 5-е и 6-е. Вон только что грохнули создателя и командира там, еще какой-то наемной армии, какого-то енота, какого-то еще ЧВК, который был никаким не Вагнером. Этого самого, забыл я его фамилию, как-то, слава богу, никогда не держал в голове. Посмотрите, пожалуйста, как его?
Мангушев. Мангушев, Игорь.
Вот, кажется, Мангушев. Да, Мангушев. Вот. А это кто был? Это какая-то 5-я армия. А им кто платил? Кто им платил? Путин им платил в конечном итоге. А чем Путин им платил? Ну, вот чем-то вот этим вот и платил. Вот таким вот, вот этими вот левыми доходами от нефтяной торговли, которых теперь ему нужно много. За вот это, за всю вот эту вот левую военщину надо платить. За пропаганду, особенно ту пропаганду, которая работает за пределами России, она очень сегодня нужна, потому что официальные каналы этой пропаганды постепенно поприжали. Вы не увидите сегодня ни в Европе, ни в Америке, не увидите ни официальных российских каналов в обычных пакетах трансляции. Отовсюду массово выгоняют Russia Today.
Ну а какие еще тогда остаются каналы пропаганды?
Ну какие? Не зарегистрированные напрямую? Ну как-то раньше это делалось официально. Вот компания, вот я помню, в Соединенных Штатах, в Вашингтоне сидела большая компания в большом офисе как-то, которая представляла интересы Russia Today, всего этого спутника и так далее. Больше ничего этого нет. Но есть левое. Это левое чем-то надо финансировать. Счета банковские им закрывают. Значит, они что, наличными в чемоданах возят? А эти чемоданы наличными кто наполняет? Откуда они берутся? Это все перемещается в серую зону, даже не в серую, я бы сказал, в черную зону. Это все перемещается в сферу нелегальных расчетов и нелегальных платежей, которые нужно чем-то питать. Вот этим и питать. Вот вам и дефицит российского бюджета. Во всяком случае, один из важнейших, как я понимаю, источников этого дефицита российского бюджета. И мы будем это видеть все больше и больше. Это тоже разрушение российского государства. Вот мы говорили о том, например, что появление и распространение вот этой самой системы набора уголовников в российских тюрьмах и колониях, который по существу этот набор абсолютно незаконен, абсолютно противоречит всей системе исполнения наказаний России, всей судебной системе. Он опровергает судебные приговоры, он опровергает работу следователей и так далее. Он разрушает правоохранительную систему России. Если вообще можно было говорить о том, что правоохранительная система России существует, вот она разрушена сегодня Пригожиным и всей вот этой вот операцией, на которую он, несомненно, был и санкционирован из Кремля. Абсолютно понятно, что это не партизанщина. Абсолютно понятно, что он не сам это изобрел. Ему велели этим заниматься. Он этим занимается. Затыкать дыры, спасать российскую армию, которая провалилась в украинской операции. Нужно было как-то что-то такое придумывать, для того, чтобы держать какие-то критические элементы фронта и так далее, и так далее. И вот в этом месте российское государство сегодня разрушено. Оно и в другом месте сегодня разрушено. В системе сбора налогов, формирование бюджета, формирование государственной казны и вообще системе государственных финансов. Эта система неплохо, надо сказать, устроена. Стараниями разного рода людей, о которых там мы можем много чего говорить об их политической деятельности, но в качестве менеджмента, менеджеров, они продемонстрировали себя неплохо. Тот же Мишустин, например, который создавал эффективно работающую систему сбора российских налогов. Многие российские граждане успели на себе это почувствовать, побывав в этих обновленных налоговых центрах, воспользовавшись всякими цифровыми услугами и так далее. Все это строилось много лет. И надо сказать, что все это работало довольно разумно и регулярно. Это разрушается сегодня. Это тоже жертвуется на войну. Это то, что остается с хрустом, раздавленным под вот этим самым военным катком. Потому что война все спишет, война важнее, войне следует пожертвовать абсолютно все, что есть. Под войну можно бросить все, что есть, ничего не жалко. Кто будет это восстанавливать? Когда будет это восстанавливать? Как будет восстанавливать? Во что обойдется это восстановление? А это мы посмотрим, когда война кончится. Пока мы находимся еще на пути туда, на пути к разрушению этого всего. Когда еще Россия отправится, избавившись от этого режима, избавившись от этого свихнувшегося диктатора, отправится в обратном направлении восстанавливать вот это разрушенное войной. То есть военные разрушения, они не только вблизи фронта, по одну или по другую сторону этого фронта. Эти разрушения и в Минфине, и в Центральном банке, и в казначействах в каждом из российских регионов, вот где эти разрушения. А следовательно, в социальных программах, в программах здравоохранения, образования, жизнеобеспечения, транспорта, дорог и всего остального. Вот что пошло под военный каток сегодня вместе с разрушением российской финансовой бюджетной системы.
Вы упомянули траты на наемников, траты на пропаганду, но есть еще одна, мне кажется, существенная статья расходов, правда, уже официально, это расходы на репрессивную машину, учитывая, как много у них сейчас работы, наверное, денег на них уходит тоже немало.
Да, мы вступаем в некоторую новую тоже, ну не скажу эпоху, но на некоторый новый этап. Мы видим, как становится рутиной, как постепенно становится ежедневной практикой безумные, свирепые, заведомо неправосудные приговоры, которые выносят людям вот по этим статьям о так называемой дискредитации российских вооруженных сил, о распространении так называемой заведомо ложной информации о действиях российских вооруженных сил и государственных учреждений за рубежом и так далее. То есть вот эти вот так называемые статьи о фейках и так далее. Мы видели приговор, полученный Александром Невзоровым. На этой неделе это приговор, полученный одним из, в общем, крупнейших и популярнейших блогеров России Вероникой Белоцерковской. У нее в Инстаграме 1,3 миллиона пользователей. Это немало. Надо еще иметь в виду там другие возможности коммуникации, которые у нее есть. Все это носит, я бы сказал, такой педагогический характер. Понятно, что непосредственного ущерба российской армии или там, я не знаю, российской пропаганде даже, или российскому государству, непосредственного ущерба нет. Но есть урок, который власти хотели бы, чтобы огромное количество людей вынесло. Если вот таких людей, крупных, заметных, в случае с Белоцерковской, например, надо иметь еще вот что в виду, укорененных во властных, так сказать, кругах. Белоцерковская всегда хвасталась тем, что она, ну или во всяком случае, гордилась тем, что она со всеми знакома, везде бывает, всех знает, что как-то она со всеми на дружеской ноге, и как-то она совершенно не чужой была человек этой системе на протяжении многих-многих лет. Она была часть этого, так сказать, правящего сообщества, этой вот группировки, овладевшей Россией, несомненно. Я совершенно не хочу ее сегодня в этом упрекнуть, но для меня это одно из объяснений того, что с ней произошло. Нужно продемонстрировать разным людям, смотрите, видите, это всех касается. Видите, мы до любого можем дотянуться, друг, не друг, брат, не брат, вхож, не вхож, знаком, не знаком, участвует, не участвует, неважно. Если вы позволяете себе открывать рот там, где мы вам запрещаем открывать рот, если вы позволяете себе последовательно, систематически одеваться в синенькое и желтенькое, если вы позволяете себе украинские слова в речи, если вы позволяете себе называть своими именами то, что происходит в Украине в вашем гламурном Инстаграме, если вы там позволяете себе писать не о ноготочках, косичках, тортиках и цветочках, а если вы вдруг начинаете писать о Буче, если вы вдруг начинаете писать о погибших детях, если вы вдруг начинаете писать о разбомбленных украинских городах, если вы вдруг начинаете писать о пытках, о мародерстве и так далее. Это все то, о чем можно сегодня прочесть даже в этих гламурных инстаграмах. И очень хорошо, что там можно это прочесть. Это очень важно, чтобы это очень разные люди писали и очень разные люди читали. И в этом смысле я очень благодарен Веронике Белоцерковской, которая до сих пор была мне известна только как, так сказать, гламурный блогер. А сегодня я вижу, что она взяла на себя много трудной и очень важной работы. За нее и поплатилась в педагогическом смысле. На ее примере сегодня объясняют держателям других таких же ютубов, других таких же инстаграмов, других таких же телеграм-каналов и так далее, объясняют, что не-не, вы не лезьте, вы не смеете приближаться. Потому что на самом деле это очень большая армия, и это очень значительная альтернативная система информации. Огромное количество людей ходят в YouTube и в Instagram, который, кстати говоря, формально запрещен в России, но люди продолжают туда ходить. Ходят туда совершенно не за политической информацией, совершенно не за сведениями о войне. Они ходят туда за, так сказать, за светской жизнью, за красивыми картинками, за путешествиями, за бьюти разного рода и за всяким вот этим таким. И вдруг там им из угла без предупреждения начинают предлагать какую-то правду. Это очень опасно. Это чрезвычайно вредно. И непонятно, как этому сопротивляться. И это миллионы пользователей. Там есть люди, которые на, как нам казалось, совершенно несерьезных каких-то сюжетах собирают громадную аудиторию, такую, которую не собирают никакие политические аналитики, никакие комментаторы, никакие знатоки чего-нибудь, нет, никакие эксперты чего-нибудь. Нет. У нас нет таких цифр, а у них есть. И вдруг эти цифры окажутся подвержены какой-то правдивой информации, так как они оказались подвержены в некоторых ситуациях в Инстаграме у Белоцерковской. Вот за что ей 9 лет. И за что будет по 9 лет каждому, кто попробует вступить на, так сказать, ее скользкий путь. Вот так я это интерпретирую, мы этого увидим чрезвычайно много. Вторая история тоже, так сказать, открытие новой страницы, новой главы в этих судебных всяких обстоятельствах. Это первое уголовное дело, которое заведено против Артема Важенкова, который был несколько месяцев тому назад, ну, довольно давно, на самом деле он был еще, ну, там, среди первых, какие-то там почти первых людей, которые получили статус иностранного агента. И вот он получил уголовное дело, первым уголовное дело о нарушении правил или как сказать, нарушении требований к иноагентам. Вообще как-то очень хотелось бы, чтобы за нарушение требований к иноагентам бы исключали из иноагента. Вот так плохо себя вел, был таким плохим иноагентом. Мы вас выгоняем, мы вас вычеркиваем, вы не умеете себя вести как иноагент. Вот как-то очень хочется дождаться этого момента.
Пока, так, с такими темпами будут из иноагентов погонять в экстремисты, вы бы не подавали таких идей.
Ну вот, да, к сожалению, да, это верное замечание, может так и оказаться. Да, выгнали из иноагентов в экстремисты, хорошая формулировка. Но вот Важенков получил по там, формальным требованиям этим, получил сначала один штраф, потом другой штраф, а теперь вот и уголовное дело. Я вам, как иноагент сам, уже с некоторым стажем, я, по-моему, с апреля числюсь в этом списке, могу вам сказать, что вот по моим наблюдениям, развитие вот этих событий, вот этих этапов преследования, один штраф, другой штраф, а там и риск уголовного дела, который вот для Важенкова уже реализовался, это уже не риск, а фактическое обвинение, совершенно не зависит, надо сказать, от реальных обстоятельств и от линии поведения, которую вы выбираете. Есть люди, которые скрупулезнейшим образом, мы это видим и знаем этих людей, подробнейшим образом исполняют все эти предписания, ставят эти дисклеймеры, только раз, что на лбу у себя их не татуируют, бесконечно обкладываются этими объяснениями, объявлениями, упоминаниями, звездочками и всем остальным. Пишут все эти отчеты, сдают все эти бумаги и вообще ведут себя как цыпочки. Есть люди, которые забивают громадный болт на это. И говорят, ничего не буду, ничему, ничего, никому, никогда. Никакой ебалы, никаких вот этих ваших объяснений, ничего отвяжить не стану. Есть еще и те, которые вместо этих объяснений еще и матом посылают. Есть и такие. Результат один и тот же. Абсолютно. Что в одном случае, что в другом случае, эти штрафы есть и у самых добросовестных, стыдно это таким образом назвать, и у самых исполнительных по этой части. Такие же ровно штрафы, такие же ровно судебные решения, такая же ровно мерная поступь, которая ведет их к этим уголовным преследованиям. Кстати, это ровно так же, как и, собственно, процедура назначения иностранными агентами. А что, существует какая-нибудь... Я бы сказал, надежная тактика, как не стать иностранным агентом. Да нет, захотят назначить – назначат. Не захотят назначить – не назначат. Есть люди, которые совершенно открыто, годами, прямо, гордо сотрудничают с разного рода международными организациями. У меня в Фейсбуке с 2017 года написано, что я являюсь одним из сотрудников замечательного американского исследовательского института под названием Институт Кеннеди. Прямо в Фейсбуке в первой странице было написано. Я стал иностранным агентом в апреле. Почему они этого не сделали до апреля? Да хер вы знаете.
Да почему? Просто ну, звезды были не в том положении, что да непонятно.
Звезды, да, по-другому расположились. А есть люди, которым специально придумывают, специально вставляют какие-то несуществующие банковские переводы. Это же нужно этого человека засунуть в иностранный агент. Кстати, в моем случае это тоже произошло смешным образом. Как-то те реальные контакты, взаимоотношения, там, не знаю, контракты, гонорары, которые у меня были, почему-то никого не заинтересовали, а вместо этого нужно было выдумать несуществующее, и в том, так сказать, обвинении, которое я, лично я получил от Минюста, фигурируют совершенно фантастические какие-то эпизоды, которые совершенно не соответствуют действительности, будто бы я там, не знаю, получал деньги от ООН. От комитета по делам беженцев в Ираке. Я не придумываю, это действительно. Зачем это?
Слушайте, это веселее, чем искать какие-то реальные подтверждения. У нас уже время закончилось, к сожалению. Да, не успели обсудить все темы, которые были изначально запланированы. Это было особое мнение Сергея Пархоменко. Сразу после...
Спасибо большое. Продолжим будущую среду.
Спасибо огромное. Уже, я думаю, без меня, но кто знает, как получится. А сразу после нашего эфира будет «Слух и эхо» с Марисом Риекстеншем, послом Латвии в России. Потом в 18 часов на канале «Дилетант» программы «Цена победы». И затем снова на «Живом гвозде» в 19.05 «Особое мнение» Михаила Светова, в 20.05 «Цена вопроса» Сергеем Алексашенко. И все. На сегодня будет все. Спасибо огромное и до новых встреч.
До свидания.